Добрый день. Опять я, Андрей Туманов. И сегодня у нас в гостях, как всегда, интересный человек Сергей Евгеньевич Юшин, руководитель мясной ассоциации. Правильно я называю?
Национальная мясная ассоциация.
Национальная мясная ассоциация.
У нее есть длинное название — Национальная ассоциация производителей, поставщиков и потребителей, то есть нас с вами.
А, мясо, значит, мы мясо, входим в ассоциацию.
Вы тоже входите.
Замечательно.
Мы о вас думаем.
Ну, естественно, разговор у нас пойдет про мясо. Вроде бы, что про мясо говорить? Вот мясо, мясо, колбаса да мясо, да? Вроде бы все просто. Но на самом деле, вот мы поговорили при передаче 5 минут, и я за 5 минут уже узнал много-много для себя нового и интересного, и что я не мог просто предположить. Начнем с того. Вот при советской власти, вот в нашей молодости, говорят, было все хорошо. Тучные поля, коровы, бродили, столько было. Да я по себе смотрю, вот у нас на даче там коровники были, навоз собирали, столько коров было, а сейчас коров нету. А вот раньше коровы были, мяса не было, сейчас коров вроде бы не видно, а мяса полно. Вот где здесь? Я не могу понять, откуда
Очень
все...
Очень правильное и верное замечание. Я тоже самое. У меня есть одна такая любимая короткая поговорка. В СССР мясо было дешевым, но в магазине его не было. Вот. Что касается скота, действительно, между скотом и мясом, все-таки мясо мы получаем от скота, от коров, свиней, от птицы. Вот между скотом и мясом очень большой путь. Надо проделать продукцию, прежде чем вообще попасть на тарелку. И в СССР действительно было очень большое поголовье, даже в последние годы, прежде всего, коров, потому что субсидировалась в огромных объемах эта отрасль. Она никогда не была рентабельной. Экономически она не могла без такой существенной господдержки выжить. Ну и говядина, если вы помните, на кости стоила лопатка 2 рубля, а колбаса докторская 2,20, 2,30. Это смешно, когда говядина стоит дешевле, чем вареная колбаса. Собственно, почему потом она вся и пропала. Так вот, коровы-то были, и были убойные предприятия. И в Москве, в частности, я вот в школу ездил с текстильщиков на Доганку, мимо Михайловского мясокомбината. И там тогда еще
запашок
в начале 70-х,
был, да?
Ну, запашок был от клейтука, но там стояли скотовозы с этими коровами, которые, собственно, как шли, или бычки уже, так сказать, молочное направление, шли на убой. И проблема-то, что вы должны забить скот так, чтобы мясо не пропадало. Для этого должны, во-первых, быть санитарные, гигиенические условия, чтобы оно не портилось мясо. Должны быть, соответственно, холодильники, где у вас сохраняется нормальная температура. Вы должны по всей цепочке логистической и дальше эту температуру поддерживать, в том числе, когда транспортируете, перевезли в магазин, там же тоже температура должна быть везде. Не только на прилавке, но и там раньше в подвалах, мы знаем, в магазинах мясо хранилось. То есть очень большие были потери. Большие были потери. Сегодня мы, когда разделываем скот, мы продаем буквально все, ничего не выбрасывается.
Даже то, хвосты.
Что?
Они особо дорогие, я знаю.
Лапки куриные в Китае мы продаем по 300-400 рублей за килограмм, между прочим. Лапки куриные, которые мы с вами в России не едим, а там это дефицит. А так как у курицы, если она не, так сказать, какая-то с другой планеты, всего две лапки, представьте, сколько китайцам нужно лапок. Мы продаем ножки, хвосты, пятачки, все что угодно, все, что там ценится. То есть мы не выбрасываем ничего. Поэтому в СССР были большие-большие потери. И, конечно же, вот тот объем скота, который он был, он давал не так много мяса, потому что и породы не так откармливались. И вопрос не в том, сколько у вас скота, а сколько вы мяса можете с этого получить. Вот у нас сегодня гораздо более эффективное производство, переработка, когда мы больше мяса от каждой единицы скота получаем. То есть, если сравнить сегодняшнее поголовье свиней с последним там, советским периодом, да, там у нас по-прежнему на 8 миллионов свиней меньше. То есть было 38 в 90-м году, а сейчас там 27-28, даже на 10, считается, миллионов меньше почти. И при этом Россия занимает четвертое место в мире по производству свинины.
После кого?
Потому что, ну, первое это у нас китайцы. Они производят половину мировой свинины. То То есть, если в мире всего производится порядка 110 миллионов тонн...
Свинины или количество свиней?
Нет, свинины. Мы про мясо говорим. 110 миллионов тонн. Вот 55 примерно производится в Китае, 55-57 они там потребляют. Половина свинины мировой. Конечно, у нас очень крупный производитель – это США, где производство там на уровне 10-12 миллионов тонн. И далее у нас идет Евросоюз, ну, собственно, потом вот мы с Бразилией там четвертое, пятое место между собой делим. Я к тому, что мы сегодня от свиней, вот в СССР свиньи были жирные, много сала фактически выбрасывалось. Ну, что мы же сало столько-то не едим и не ели. В колбасу докторскую сало-то много клали, поэтому она и жирная такая, 22-24%. Вот. А сегодня мы больше получаем мяса от каждой свиньи. И еще.
У вас вот мы много... про свиней говорим только? Или о...
Это про любой скот, какая разница? Если у вас курочка росла, там, предположим, до товарного веса, до убойного веса 3 месяца, то какая разница, что у вас вот было много голов на кур? У нас сегодня их меньше. Но мы до живого веса 2,5 килограмма их откармливаем, ну, благодаря генетике хорошей, селекции, санитарии, сохранности поголовья, то есть здоровью, чтобы не болели, чтобы не помирали.
Ага, вот вы сейчас сказали генетика. Сразу кто-то скажет, ага, генно-модифицированное все, этого у нас боятся. Так, нет, чтобы генетика... здоровыми, это вы напичкали антибиотиками, вы напичкали этим, тем.
Давайте сначала закончим. Так вот, мы сегодня можем спокойно при соблюдении всех, в России очень строгие и жесткие нормы к применению ветеринарных препаратов, тем более антибиотиков, все это прослеживается очень жестко. И мы бы вряд ли были крупным экспортером, если мы баловались бы антибиотиками. Потому что никакая страна к себе такое мясо не пустит, а проверки везде идут. И у нас на территории, когда мы туда отправляем. А мы, между прочим, наше мясо птицы поставляем почти в 60 стран мира.
Все серьезно?
Да, это мы об этом поговорим. Так вот, мы сегодня за 37-40 дней откармливаем курицу до 2,5 килограммов. И она несравнимо больше мяса дает, чем тот синий дохлый цыпленок. Вот это вот, помните, такая
синяя шея птица, синяя,
да,
птица.
Синяя птица, которая была высрана. То есть свинья раньше 250-300 дней откармливали эту свинью несчастную. Очень много корма. 6 килограммов корма единиц мы... на килограмм привеса тратили.
Сейчас.
А сейчас, ну, на откорме 2,8 всего лишь. И при этом мы свинью откармливаем до товарного веса там 110-120 килограммов за 170-175 дней. Вот вам и все. Зачем вам много большое поголовье? Вам надо много мяса. Поэтому у вас может быть очень много коров дохлых по 300 килограмм. Одни кожи да кости. Или у вас может быть гораздо меньше – абердин ангусов, которых мы докармливаем за полтора года, ну, от отёла, да, до убоя, 18 месяцев, 650 килограмм. Вот
я
и вся история.
Не могу понять, вы оптимист или просто много
я
знаете?
Я реалист.
Потому что вот...
В великом знании великие печали. Как я могу быть оптимистом, если я много знаю?
Нет, ну кто-то сейчас посмотрит и скажет, ну как, вот в сельском хозяйстве все плохо, там все развалилось, там коровники стоят запущены, а вы говорите, что сейчас все в порядке, все нормально.
Я не очень понимаю, нет? Кто-то говорит, все это скажут. Все, кто ничего не знает, не интересуется и видят два коровника развальных, ну их забросили, потому что в них уже ничего невозможно производить. Но Россия проделала, ну, по мировым масштабам, сравнимый с полетом Гагарина в космос, путь в нашей мясной отрасли.
Я вы хотите...
без преувеличения это говорю.
Вы хотите сказать, что у нас с мясом все нормально?
Ну, давайте я факты какие-то приведу.
Давайте.
А не просто скажу, ну, я могу сказать, да, все нормально, а дальше...
Нет,
что?
Давайте, факты, да.
Вот возьмем, например, 20 лет назад, 2004 год. Нормально так, 20 лет. Россия... потребляет на человека в год примерно 53 килограмма мяса. Всех видов 53. При этом импорта мы завозим 2,5 до 3 миллионов тонн. И мы столько возили мяса из-за рубежа, нам не хватало, чтобы даже при таком скромном относительно потреблении полностью обеспечить спрос населения. Мы ввозили до 2012-2013 года до 3 миллионов тонн.
Откуда, кстати, ввозили?
Отовсюду.
Новая Зеландия.
Америка, прежде всего.
Австралия.
Европа, Канада. Огромные объемы были говядины из Бразилии, Аргентина, Уругвай, Парагвай. Да десятки-десятки стран мира. Вся Европа. Ну, представляете, собрать 3 миллиона тонн, да? Мы возили живых свиней. До 2 миллионов штук в 2010 году завезли. Просто не хватало свиней, чтобы мы здесь забивали. Мы были одним из самых крупных импортеров мяса в мире. При том, что не очень сами много ели. И все производство наше тогда составляло порядка 5 миллионов тонн. 5 миллионов тонн мяса. В прошлом году мы практически поднялись до, там, без малого, 12 миллионов тонн. Импорт у нас 3 миллионов сократился до примерно 600 тысяч. Ну, и там в основном говядина, и то это большая часть Беларусь. И там даже мясо птицы есть. Мы завозим, и тоже много из Беларуси. Но Россия стала страной нетто-экспортером мяса. Что это означает? Что мы вывозим мясо больше, чем завозим к себе. Ну, это такой ассортиментный обмен, это нормально. Всегда торговля продуктами питания, она идет в обе стороны. То есть нам что-то не хватает каких-то частей, например, там говядины для мясопереработки, для колбасных изделий. Вот эту говядину мы там везем из Южной Америки, частично немного, значит, буйвола, мяса из Индии везем. Ну и вот очень много Беларусь поставляет, у них мощное молочное производство. Так в прошлом году, если посчитать, сколько мы вывезли живого скота, мы продаем живой скот в соседние страны, и даже генетический скот. Да, генетику продаем. А, мясо на кости и бескостное, неважно. Субпродукты пищевые, которые мы с вами там тоже любим иногда, там печень, сердце, что-то еще. Не пищевые субпродукты, потому что много в животном того, что мы с вами не едим, а из этого можно сделать потом мясо, костную муку, там корма для кошек, собак, бог знает что. И многие другие продукты, которые мы получаем от животных или птицы. Вот общий объем экспорта в прошлом году составил 1 000 000 тонн. Экспорта на сумму 2 миллиарда долларов. Россия сейчас четвертый по объемам производства производитель в мире мяса. Четвертый. По птице мы нет экспортер. У нас примерно на 100-150 тысяч больше экспорт, чем импорт. По свинине у нас импорт был, я помню точно, там 10-12 год, 1 200 000 тонн. 1 200 000 тонн, включая живых животных, субпродукты. Сейчас импорт 2000 тонн свинины. Потому что наша свинина такая дешевая, что ее можно ввозить, никто не запрещает. Она по цене не проходит. И мы вывезли в прошлом году порядка 240 тысяч тонн свинины и субпродуктов. Сейчас вот еще и в прошлом году Китай открыл свой рынок для нас. А это очень сладкий и очень желаемый рынок. И мы уже первые партии в Китай отправляем. Китай очень много покупает.
А еще кто покупает?
Свинину нашу?
Да.
Вы удивитесь. На рынке Вьетнама Россия поставщик номер один. Половина вьетнамского импорта – это российская свинина. Монголия, но она там рядом, понятно, у нас есть производство недалеко от границы, логистика близкая, Монголия покупает, Гонконг покупает и Беларусь. Раньше Беларусь нам поставляла в год до 60 тысяч тонн свинины, а сейчас они у нас десятки тысяч тонн покупают, ну, в частности, для своей мясопереработки. А потом уже в виде колбасы нам сюда поставляют. Ноги же любят белорусские колбасы. Так вот, часть белорусских колбас сделана из российской свинины. Мы и говядину поставляем. Казалось бы, мы крупный импортер. По-прежнему в прошлом году мы порядка 300 тысяч тонн везли говядины из разных стран и субпродуктов. А вывезли, ну, немного не добрали там до 40 тысяч тонн. Но там говядина есть, в том числе премиальная, которая стоит, на минуточку, так я скажу, 1000 рублей килограмм и больше.
Примерно это как?
Премиально это высококачественная говядина от мясных пород, мраморная говядина для ресторанов. И говядина есть разная, как вот автомобили. У всех вроде 4 колеса, да? Но есть, ладно, не буду называть, давайте назовем «Опель», да? А есть «Майбах». Вот. Но и в мясе то же самое. Есть мясо, полученное от старой коровы. Кстати, иногда от старых коров очень хорошее мясо и очень дорого продается в московских ресторанах для Почему? Стейков. Ну, повара так делают с помощью кулинарных своих фокусов. Это мясо очень нежным, вкусным, таким ароматным, и оно очень дорого стоит. Но вообще, если брать там старых молочных коров, понятно, что у них вряд ли говядина будет мягкой. Я ж помню, как всегда мы в СССР, да и сегодня, вот возьмешь, если говядину от мясного шлейфа, ну, там жуешь, жуешь, вот сколько ее там, 2 часа варить надо, чтобы она прожевалась, да? Ты за 2 минуты с одной стороны и с другой стороны стейк себе не пожаришь. Ну, просто невозможно будет жевать. А там такое мясо нежное, что тартар-то вообще это свежая говядина, сырая. Мы же едим, а он же нежный. Почему?
Такие я породы, побаиваюсь, такие, честно говоря.
Напрасно. Вот напрасно.
А вдруг там
что вдруг?
Что-то вредное?
Это эти, ну, для этого у вас есть Роспотребнадзор. Посмотрим, отравились ли люди говядиной в прошлом году. Я что-то не читал, что кто-то отравился.
Я читал, что много водкой травится. Да, про говядину не слышал.
Вот, поэтому говядина бывает очень и достаточно дешевой. Вообще говядина не может быть дешевым мясом, потому что время на ее производство в разы больше, чем, например, на производство свинины. Кормов надо тоже в несколько раз больше. И в отличие от свиньи, которая нам там дает 12 поросят, да, за раз, еще плюс она у нас больше, чем 2 раза в год опорос, так сказать, дает, да? То есть мы получаем сейчас от одной свиноматки на современной ферме, ну, в принципе, так, ну, где-то до 30 поросят. Там не все, может, выживают, ну, где-то 26-28 товарных точно получим. Mm-hmm. Представляете? Это опять по количеству животных. Надо ли нам большое поголовье? Не надо. Надо, чтобы поголовье мясо давало. А то свиней кормить. Так вот, говядина бывает очень простой, но не бывает дешевой говядины в мире. Это элитное мясо, на которое надо очень потратить много денег для его производства, много времени, много усилий. Но и есть совсем дорогое мясо. Понятно, мы то в рестораны ходят или в магазины. Мраморная говядина там стоит 3, 4, 5, 6 тысяч за килограмм. И ее, кстати, в России не хватает. Вот так вот спрос на элитное мясо растет. Возвращаясь к экспорту, мы поставляем говядину как премиальную и в Саудовскую Аравию, и в Арабские Эмираты, и в Кувейт, и в Китай. То есть вот очень разная такая большая-большая география. И поставляем обычную говядину тоже. Там они субпродукты, кости поставляем за рубеж.
Кости?
Ну, а почему вот так вот кости? Ну, во многих странах они это не от бедности их покупают. Им не хватает костей, чтобы бульоны варить. Там в Африку, например, мы поставляем и во Вьетнам. Это не от бедности. Это от того, что у животного, ну, природа так взяла, что нельзя животное создать там с 8 ногами и полностью из костей. А кому-то это надо. То есть наше потребление не отражает натуральные пропорции животного. Например, если бы мы с вами ели окорочка куриные, как было в начале 2000-х, то нам нужно было бы кур всех растить 6 ногами, иначе бы их не хватало. Поэтому мы окорочка, так сказать, завозили, и до недавнего времени даже, потому что у нас потребление больше красного мяса, а Европа завозит больше грудки, потому что, ну, они уже сделали грудь такую приличную, да, за счет генетики у птицы, но не геномодифицированной, а генетики. А все равно не хватает. Для переработки не хватает, потому что это очень постное, хорошее мясо, вот, и оно востребовано. Так что вот Россия поставляет в целом, ну, в среднем, каждый год, примерно в 60 стран мира. Сейчас очень хорошо работает Минсельхоз России и Россельхознадзор, правительство. Это вот долгие переговоры, чтобы открыть там новые рынки. Ведь мы свинину продавали даже в Венесуэлу, где она и где мы, да? Мы в Африку, в Анголу, то есть ниже экватора, индейку поставляем. Вот вам и Россия. То есть Россия стала заметным игроком на мировом рынке. Но пока наш потенциал далек от того, чтобы мы его полностью использовали. Приведу пример. Справа от нас, на востоке, есть страна, называется Япония. Много гор, много рек, лесов, полей, меньше гораздо.
И трудолюбивых японцев.
Полно заводов, и еще плюс японцев там 120-130 миллионов человек. Вот на этой маленькой территории. Так вот эта маленькая территория производит 4,5 миллиона тонн мяса. Рядом Россия. Окей, забываем про те регионы, где сложные из-за климатических условий животных содержать. Сибирь, предположим, да? Большая часть Дальнего Востока. Там часть Кольского полуострова. А мы производим вот на остальной этой огромной территории всего 12 миллионов. И мы 4-й в мире. Теперь представляете, сколько мы могли бы производить, если мы продолжали, а я думаю, мы будем продолжать, очень грамотную политику в отношении развития и поддержки сельского хозяйства, создания инвестиционно-привлекательного климата, поддержки в целом жизни на селе, потому что Мясо люди делают. Там у нас есть роботы, конечно, но далеко не на всех этапах. Надо, чтобы мясо сделать, очень много людей. Чтобы разделать, обвалять, то есть отделить от костей, красиво порезать, как мы любим, на тарелочку. То есть это большая работа. То есть у России колоссальные перспективы, несмотря на все эти замечательные успехи, которые вот за 20 лет из ничего мы создали современную мясную отрасль, одну из самых конкурентоспособных. Если вы поедете на такую среднюю как бы ферму там в Европе, в Америке, вы удивитесь, мы лучше выглядим, потому что мы брали самые последние технологические разработки в плане оборудования, гигиены, санитарии. Ну, действительно, это не преувеличение и не пропаганда. Я знаю, о чем я говорю. Наше убойное предприятие, вот если кто-то бы пошел и посмотрел, в каких условиях мы уже из скота там, или птицы делаем мясо и продукцию, люди бы удивились. Там чисто как в хирургическом кабинете.
Да, я был в Кировской области не так давно на таком предприятии. Все ходят в белых халатах. Единственное, на что мне пожаловались работники, что им запрещено всем держать домашних животных. Кошечек, птичек, собачек.
Ну,
Категорически.
Про кошечек, птичек, про кошечек и собачек – это преувеличение. Вот. А про птичек, если вы были на птицеводческом предприятии, то это вполне логично. Это на самом деле защита их собственных рабочих мест. Это не потому, что собственники такие злые или вот вредоносные, или боятся конкуренции, что он там птицу свою будет выращивать и всю страну кормить. Да нет. К сожалению, в домашних хозяйствах очень сложно, я бы сказал, почти невозможно создать тот уровень биологической безопасности, чтобы животные не заражались опасными
Болезнями.
болезнями. А болезни есть смертельные для скота. А есть болезни, которые смертельны и для скота, и очень опасные, но смертельны для людей. Поэтому эти люди должны понять, что, например, будет он там свиней содержать у себя на дворе, а я говорю уже из практики, что было на самом деле много лет. Но свинья у него в лучшем случае на дворе. Вот там могут бегать крысы, каким-то кормом он кормит, не всегда проверенным. А африканскую чуму свиней вирус можно затащить на волосах, на одежду. Пошел я, хозяин этих свиней, в лес по грибы. И на ботинках принес к своей свинке африканскую чуму свиней. Она там хранится при любой температуре месяцами. Или пошел я поохотиться. Кабана убил, там не проверил. А он тоже с африканской чумой свиней. У меня все погибли свиньи. У соседей всех свиней изъяли, утилизировали. И еще в зоне 5 километров, включая его собственное рабочее место, он останется без штанов из-за того, что ему хочется чего-то там содержать.
Знаете, вот эти слова не всем сейчас понравятся, и многие будут
Что же
говорить,
делать?
вот это вот специально делают для того, чтобы дать работу крупным предприятиям, вот пусть они это делают специально, вот давят в мелких фермеров, а вот раньше
Да не
было.
может мелкий фермер обеспечить объемы такие, которые нужны заводам, торговым сетям. Мы не работаем на одном рынке, это
Не, ну
разные
себя-то
вещи.
обеспечить он может? Себя, свои семьи, своих родственников.
Да, пока у него все, так сказать, не померли, может, да.
То есть вы не видите перспективу в фермерстве?
Я вижу, и у нас по-прежнему, например, в свиноводстве около 10% поголовья содержится в личных, даже больше, чем процентов 12, в личных подсобных хозяйствах. И это миллионы свиней. Просто есть регионы, где очень сильно развито свиноводство. И местные власти уже столько раз, извините за слово, нахлебались с решением проблемы утилизации сотен тысяч голов свиней, а их же надо сжигать, потом их нужно закапывать, чтобы вирус дальше не распространялся. Это же там карантин, ограничение торговли. Это миллиардные убытки для регионов. Это в течение года предприятие не работает, его же надо восстановить. Это же компенсация надо предприятию со стороны страховых компаний, а бывает региональные власти вынуждены платить за изъятое поголовье. Так вот, они так намучились, что они стимулировали, чтобы люди сами отказывались от этого. Ребята, вот не буду область называть, там крупные предприятия, если вам нужна свинина, мы вам продаем ниже себестоимости. Заберите, вот вы тут работаете, вот берите эту свинину. Почти за так, дешевле, чем в магазине. Но только не держите их. Почему? Потому что там вот несколько раз были вспышки. И потери составляют от десятков до сотен миллионов рублей. Поймите, пожалуйста, это не шутки, это болезни животных. Хорошо, что африканская чума свиней абсолютно безопасна для человека. Мы съели с вами там мясо с вирусом, и ничего не будет. Но есть же другие болезни. Трихинеллез, например.
А вы говорите, сырое мясо можно есть?
Говядину.
Говядину.
Говядину. Так, подождите, любое мясо проходит, особенно в России, очень серьезную ветеринарную проверку.
У нас серьезную или...
Абсолютно серьезную. У нас самая лучшая в мире, я даже не знаю, где еще есть, система прослеживаемости, называется «Меркурий». Вот от начала, так сказать, как животное там родилось, все его перемещения с места на место, с фермы на ферму, с скот на предприятие убойное, с убойного там в цех туда-то, в сеть торговую. Великолепная система, и ее хотят, в общем-то, какие-то страны даже перенимать. Нет, в этом плане уж Россельхознадзор, то есть наша государственная ветеринарная служба, вновь, как это было в СССР, становится примером для многих ветеринарных служб мира.
Господин Данкерт, руководитель Россельхознадзора, я немножко знаю, бывал у него.
Я с ним как-то был в Бразилии, и тогдашний министр сельского хозяйства делал прием в честь Данкерта и произнес тост. Вот я хочу, говорит, тост поднять за господина Данкерта, который научил нас производить безопасное мясо, в результате чего мы не только в России теперь поставляем, но и во многие другие страны. А Данкерт там их, ну, будь здоров, как держал в ежовых рукавицах, заставляя поставлять исключительно безопасное мясо согласно нашим очень строгим российским стандартам.
Надо будет его пригласить.
Пригласите,
в нашу
передачу, будет
тем
очень
более
интересно.
Здесь он недалеко находится,
да,
от
будет
студии.
Да, будет очень интересно. Поэтому я понимаю людей, которые, ну, по разным причинам хотят по-прежнему содержать животных. Но не везде запрещено. Там, где у вас нет развитого промышленного птицеводства, свиноводства, ну, кто вам будет запрещать? Ну, какой смысл? Вы же никому не угрожаете. А предприятие имеет право себя обезопасить. Поверьте. Вот, например, сколько сейчас стоит ферму построить свиноводческую? Ну, такую промышленную. От 3 до 5 миллиардов рублей.
Миллиардов?
Миллиардов, да, да. А теперь представьте, что... Из-за чьей-то безалаберности, халатности, мы же понимаем, что такое правовой нигилизм, да? Отсутствие понимания, что в лесу могут быть кабаны, и его останки вы наступили, принесли домой, занесли. Или на предприятии, не дай бог, вы не соблюли все правила гигиены, санитарии, занесли. И вам нужно одномоментно в течение нескольких дней забить, сначала усыпить 50 тысяч свиней. Вы вообще понимаете, о чем речь идет? Речь идет о нашей государственной продовольственной безопасности. Ни о чем-то частном интересе. Конечно, уважаем этих людей. Но поверьте, сегодня на селе растут зарплаты, появляется много новых рабочих мест. У нас дефицит кадров. Зарплаты в прошлом году на предприятиях мясной отрасли выросли от 15 до 40%. В этом году снова растут, потому что людей не хватает. Мы хотим больше производить. А у нас везде дефицит кадров. Поэтому у людей есть чем заниматься. А так представьте, это какой образ жизни. Сначала ты должен отпахать на ферме, или на убойном предприятии, а там работа тяжелая. На ногах 8 часов постой при температуре плюс 6. Да? И домой приходишь еще и за свиньей там ухаживать. Ради чего? Ради чего? Люди уже должны отдыхать, книжки читать там. Ну, кто хочет телевизор смотреть. Может быть, в кино пойдут, если будут доходы нормальные.
Или картошку сажать.
Ну, например, кому-то нравится своя картошка. Но я еще раз хочу повторить. Уважаемые зрители, но нет ничьей злой воли, нет там конкуренции вот этих вот очень маленьких с этими очень большими. Но не мешают они никак, вообще. Они живут своей жизнью, понимаете? Поэтому мы говорим только об одном. Если у вас в деревне кто-то будет безалаберный, все равно во всей деревне эти животные погибнут.
Безалаберные обычно всегда бывают.
Конечно.
Хорошо, мы не до конца проговорили вопрос по поводу антибиотиков тех же.
Да.
Есть такой анекдот, почему больному человеку надо отваривать курочку и давать этот бульончик, да? Потому что там антибиотиков много. Это анекдот такой, да. А вы говорите, что это не совсем так. А люди-то думают, что...
Ну,
сплошные стимуляторы и антибиотики.
Думать это нормально. Но вот если бы люди действительно так думали, когда я общаюсь с журналистами, при всем уважении, говорят, люди, я сразу спрашиваю, а сколько процентов людей? Что, может быть, 100% вы спросили? Может быть, 2-3 человека написали куда-нибудь в интернет? Потому что сегодня любой полуграмотный, который не знает, как писать никто или никто, они же все в интернете теперь пишут. И вот он что в голову взбрело, он то и пишет. Если бы люди так думали и боялись бы этого, то тогда бы потребление мяса не росло. Что у нас в потреблении? Я вам говорил, что в начале 2000-х оно было порядка там, 50 килограммов на человека в год. В этом году у нас будет более 80 килограммов на человека в год мяса и мясопродуктов. И при этом с 2015 года, когда располагаемый доход населения год за годом падали, то есть мы беднели, да, вплоть до прошлого года, снова вверх пошло, располагаемый доход населения, только потребление мяса росло такими темпами, какие мы видели, выросло на 10%. Казалось бы, мы беднее, а люди мясо больше едят. Так они что, антибиотиков не боятся, значит? Значит, не верят они, что они там есть. Все, это уже старые байки откуда-то. Безусловно, я не буду отрицать, что в свое время, когда не такой была сильной ветеринарная служба, и надо сказать, что какие-то ветеринары даже пострадали, потому что были и суды, и даже уголовные дела, или административные дела были. И штрафовали, и сажали. Они так сквозь пальцы могли смотреть. Ну, действительно, там кто-то баловался, но не бывает золота стопроцентной пробы, да, 99-99, поэтому, может быть, и сегодня кто-то где-то нарушает. Но важно, что почему мы всегда выступаем за сильную ветеринарную государственную службу, чтобы все работали в равных условиях, и те МДУ, называется, максимально допустимые уровни концентрации вредных и опасных вещей, включая остаточные, так сказать, уровни антибиотиков, не могли быть опасными для здоровья. У России по многим антибиотикам нулевая терпимость, то есть не допускается.
У нас очень... Вообще у нас ноль.
У нас жестче, чем... Ну, если просто вы не должны его использовать. Знаете, как вот не садись пьяным за руль и все. Но вы его не используете. По некоторым есть международно признанные, научно обоснованные остаточные уровни. И мы знаем, например, чтобы из птицы тельные антибиотики полностью вышли, к моменту, когда мы уже ее на убой отправляем, надо прекратить давать тельные препараты за 7 дней до убоя. Поэтому, если вы соблюдаете эту норму...
Срок ожидания называется.
А дальше, да? У вас все равно. У вас есть лабораторный контроль внутренний, потому что вы же не хотите, чтобы вашу продукцию изъяли потом из продажи со всеми убытками. А если вы на экспорт работаете, вас же там поймают, что у вас антибиотики превышают уровень, да? Все, вы теряете право экспорта. А это глобальные финансовые потери. Соответственно, люди сегодня очень и очень к этому относятся тщательно. Это касается свиней. Мы знаем, за какой срок что нужно прекращать давать. Да, потенциально это может вести к каким-то экономическим потерям. Вдруг кто-то заболеет. А когда у нас голова болит, мы хуже едим. Там свиньи тоже. Значит, меньше будет мяса. Но это все равно важнее, чем если попасться. Ну и потом это же в прессу. Россельхознадзор не скрывает эту информацию. Он ее публикует. Когда обнаруживается продукция, не соответствующая нашим строгим стандартным нормам и требованиям, они публикуют у себя на странице это, и местные СМИ публикуют, то у тебя завтра эту курицу никто покупать не будет. Какой смысл-то? Поэтому я не могу сказать, что там все идеально. Идеально вообще в мире ничего нету. Мы все не идеальны. Но, по крайней мере, особенно учитывая, что все больше и больше предприятий работают на внешний рынок, все больше и больше предприятий, работающих с торговыми сетями, знают, что в сетях тоже лабораторный контроль. Ну, в общем-то, конечно, я думаю, что ситуация сегодня существенно более позитивная. И плюс, как я уже сказал, что ветеринарная служба контролирует движение, в том числе лекарственных средств ветеринарного применения.
Я вчера со своим соседом разговаривал. Он специалист во всех областях знаний, в том числе и по мясу. Он мне сказал так: не верь никому. Самое лучшее мясо – это купить у какого-то фермера парное мясо, чтобы оно парное, чтобы оно не замороженное, не лежало. Везде тебя обманывают. Я, говорит, тебе дам адресочек фермера. Как думаете, он прав или что-то привирает? Да, вы так вот хищно смотрите.
Да, я даже не знаю, мне нравится. У нас вообще, по правде сказать, очень много специалистов во всех областях. Но первый миф, что парное мясо вкусное. Парное мясо... Вы знаете, вот в дорогих ресторанах говядину держат 30 и 60 дней в специальных, бывает, до 100 дней уже доводят, в специальных камерах, чтобы она, так называемая, вызревала, чтобы... получал дополнительные ароматы, такие нюансы какие-то. Даже вот как сыр покрывался немножко плесенью. И вот это самое дорогое мясо.
Чем больше лежит, тем лучше и
дороже.
Некоторых,
но для некоторых видов да. Например, если вы покупаете премиальную говядину мясных пород, например, абердин ангус, вот вы смотрите, у нее срок хранения, предположим, там 40 дней. Вот лучше где-то открывать упаковку в вакууме, это будет влажное вызревание, дней через 30. Потому что мясо там доходит, оно становится еще более нежным, более мягким, между прочим, более легким приготовлением, чем то, которому, предположим, всего лишь неделя. Вот, поэтому это первое. Парное мясо может быть всего лишь 2 часа после убоя, поэтому я не знаю, где там фермер этот живет. Но вот если он убил свинью, а фермерской свинье килограмм, наверное, 150 будет, да, он ее разделал, то как он за 2 часа всю свинью продаст? У меня большой вопрос. А дальше она никакая не парная. Но а более какая? Того, когда вы едите так называемое парное мясо, в нем не закончились все еще процессы жизненные. То есть вы живое практически едите. Поэтому на предприятиях по убою разделки специально есть большие камеры, куда после убоя полутуши вешаются на определенный срок. Это может быть 2-3 дня, это может быть иногда даже кто-то до недели. И потом только разделывают, когда все процессы жизни закончились, там остатки крови, которые еще немножко, так сказать, в туше есть, стекли, вот тогда начинают и разделывать это мясо. Поэтому, ну, кто хочет верить в парное на здоровье, что касается охлажденного замороженного. Уже давно доказано, что никакие питательные свойства полезные в замороженном мясе не пропадают. Если вы правильно заморозили и правильно его хранили, не было такого колебания температур 0, минус 20, минус 5, минус 10. Вот этого если нет, то все сохраняется. Более того, само по себе замороженное мясо, оно даже более безопасно. Почему? Потому что когда у вас охлажденное мясо, неважно, это птица, говядина, свинина, оно должно до момента, когда вы начинаете кулинарную обработку, находиться в очень жестких температурных рамках.
Там от холодильники.
Опять, холодильник разный есть. Есть в холодильнике 7 градусов тепла, а нам надо, чтобы он был там от 1,5 градусов, то, ну, да, максимум до 4. Вот. И это нужно по всей цепочке. И в холодильнике, и потом, когда везут на автомобиле куда-то, там, на транспорте везут, да, в магазин или куда бы то ни было, в магазине на складе, в витрине температура должна быть такая же жесткая. То есть оно не испортится, если оно будет там 12 градусов в течение там, 5-6 часов. Но если двое суток, то уже процессы бактериального такого осеменения, они ускорятся. Конечно, при кулинарной обработке там эти бактерии погибнут. Но если мы говорим о безопасности, то, конечно, нужно соблюдать этот температурный режим. А в замороженном, если вот как есть там 15-20, ну, обычно 18 пишут, да, то с ним ничего не происходит. То есть никакие там вот эти негативные процессы, ну, практически не происходят. То есть там настолько медленно могут размножаться какие-то бактерии, практически не размножаться, что оно остается безопасным. Бояться не нужно замороженное. Это все мифы, непонятно откуда взявшиеся. В конце концов, мы знаем, что в Росрезерве, в Госрезерве мясо хранилось по сколько лет? По 2 года. И ничего. Замороженное. Потом шло, так сказать, на...
Колбасу.
Борщ, ну, и на колбасу, и на борщ в армии, на все что угодно. Поэтому все мифы.
А скажите, вот если замороженное мясо разморозить,
да,
не специалист отличит его от, скажем так, незамороженного?
Ох, вы мне сложный вопрос задаете. Ну, наверное, можно отличить, но я, по крайней мере, наверное, все зависит от того, как хранили опять. Если постоянно были колебания температур...
Нет, ну вот если идеально оно было заморожено, ну, идеально разморожено...
Ну, практически я не вижу, в чем проблема. Да никак вы не отличите, все то же самое.
То есть вот на рынке лежит не такое отличить. Красивое мясо,
ну, что?
Стоит продавец, ну, рассказывает...
Ну, реалистанты делают, что они замораживают, хранят, потом перед реализацией они его разморозили, зная, что срок хранения уже не тот, который как бы был бы раньше... Но по-честному продают, а зачем тогда даже скрывать, что оно было заморожено? А что в этом плохого-то?
Я не знаю, говорят, ну вот. Плохо. Говорят, изжога от этого. Нет?
Господи боже мой, да изжога от чего угодно бывает. Я вот небольшой любитель этой вот всех народной мудрости.
Так мы и пытаемся, да, разобраться в народной мудрости.
А вам важно, и нам всем важно, чтобы мясо было прежде всего безопасным.
И полезным. Может быть, мясо полезно?
Мясо само по себе один из самых полезных продуктов. Ну, во-первых, начнем с того, что человек стал человеком благодаря тому, что стал есть мясо животных.
Недавно... То есть не от труда, как
нет,
нас учили
нет,
в школе?
Нет, нет, труд был потом.
От хорошей пищи?
Безусловно, началось от мяса. Труд был потом. Когда человек вынужден был жить на растительной пище, и, ну, тогда человеком еще, собственно,
не особо не
было. Ну,
сейчас от вегетарианцев получим комментов.
Да ради бога, я с ними готов беседовать, я их очень люблю. Вот. Он жевал, жевал, чтобы получить необходимое количество калорий, ему надо было все время жевать. Отчего вот у приматов, да, мы понимаем о приматах, мы обезьяны говорим, вот такие челюсти, вот такой вот маленький мозг. Но вы жевать все время должны. У вас места для мозга не остается. Мы хищники, у нас клыки с вами до сих пор остались. И вот когда мы стали есть мясо, мы стали получать больше калорий, и нам меньше пришлось бегать, так сказать, там, собирать эти корешки всякие, листики, корнеплоды, чтобы получить просто калории. Мы стали получать полезные аминокислоты, витамины, а главное, что так как мы стали меньше жевать, мы стали больше думать, смотреть на звезды, челюсти стали меньше, а мозга стало больше. Вот как мы стали людьми.
Да, такую версию я не слышал.
Это не моя версия, это такая упрощенная версия наших, да и, собственно, международных антропологов.
Хорошо, тогда вы, может быть, еще разумеете...
Так что мясо – важнейший продукт. Мало что может заменить его. И я ни в коем случае не против вегетарианцев. Это про выбор каждого человека. Но они не должны заявлять недоказанные вещи, что типа... отказ от мяса полезен для здоровья. Нет, ученые говорят, это крайне не полезно. У вас будет анемия, железодефицитистое, так сказать, состояние. Особенно для женщин нехорошо. Детям нельзя отказываться от мяса, потому что как будет организм развиваться, включая мозг, без мяса? Потому что многие те вещества, которые есть в растительной пище, они так как в мясной не усваиваются, даже когда сегодня пытаются имитировать там, что-то под мясо, но это две большие разницы.
Меня интересовало всегда, почему вот, например, русские, украинцы, белорусы очень любят сало, да? А вот попробуйте кому-то в Америке, допустим, предложить сало. Он в обморок упадет, что как это можно есть? Вот почему такие вот кулинарные предпочтения? Но... Что, у нас это считается хорошая вкусная еда, а там
кто-то
это...
и соленые огурцы не любят, смотреть на это не может. А мы с вами не любим, вот предлагают сейчас там саранчу всякую. Там,
саранчу не люблю.
Но так сложилось, это складывалось тысячелетиями. И потом, ну вот что вот русские, украинцы любят сало, да и в Америке сало едят. Просто, может быть, не так много, но в Италии лард – это же сало, чистое сало, вообще там ни кусочка нет мяса.
А на Кубе делают, забыл, как это по-испански, такие шкварочки, до того вкусные.
И почему? Это сейчас и в России делают, и в Германии делают. Понимаете, вот у нас есть некие такие национальные традиции, да? И вот вы говорите, русские, там украинцы, кто там еще, белорусы, любят сало. Да мы не меньше любим окорок тамбовский.
Да.
Хотя это не сало.
И окорок тоже.
И буженину мы любим. То есть запеченную свинину мы очень же любим.
И шашлык любим.
И шашлык из шейки. Даже не из шейки, из корейки мы любим шашлык. Поэтому нельзя сказать, что вот мы только на сале живем. Просто раньше свиньи были очень сальные породы. Там толщина шпига достигала 6 сантиметров. Но ты же не будешь выбрасывать-то, да? Ну и плюс ты сало поел, много калорий, согрелся, зима.
А если еще с чесночком?
Ну вот видите как. У меня аж слюнки потекли. Поэтому мы и сегодня едим сало. Но промышленности и торговле сегодня нужны не сальные свиньи. Поэтому раньше, кстати, Россия заводила почти 300 тысяч тонн вот этого шпига, сала. В колбасу все клали. Потому что он был дешевый, 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 дешевый. Чтобы делать дешевую колбасу, туда клали много шпига. Но эта колбаса не полезная. Называется докторская. Но в ней очень много жира.
Докторская не полезная?
А чем же она может быть полезная? Она же жирная.
Она же докторская.
Это я вам сейчас расскажу. Вот. А сегодня у нас у свиней, ну, 1,5, максимум 2 сантиметра сала. Почему? Столько уже не надо. Нет, понятно, что вы можете купить и там домашнюю свинью. Я думаю, кто-то из производителей подойдет к тому, что будет немножко более жирную свинину производить. Потому что жирная всегда немножко более вкусная, согласитесь. Но люди сегодня говорят, вот у меня здоровый образ жизни, а свинина жирная. А на самом деле в современной генетике и селекции привели к тому, что многие части свиньи не более жирные, они такие же постные, как куриная грудка. Вам и все. То есть вы едите свинину, она не жирная, не вредит там вашему состоянию холестерина, сердечно-сосудистой системе и так далее.
Ладно, тогда уже подходя к окончанию нашей беседы, кого не слушаешь, не послушаешь про колбасу, а про докторскую вы уже сказали. Говорят, колбаса вообще не из мяса делается. Колбасу вообще сейчас есть нельзя, колбаса – это плохой продукт. А я, честно говоря, иногда люблю рубануть, особенно на даче, колбаски. Так кто больше прав-то? Колбаса.
Если вы хотите колбасу только из мяса, то лучше купите просто мясо.
Да?
Колбаса же не про то, чтобы она была как мясо. Она же про то, чтобы там были разные ингредиенты. И колбаса, это, как я вам уже приводил пример, Опель и Майбах. Вы про какую колбасу говорите? Рассказываю вам. У меня есть замечательный, мне подарили книжку вот такой толщины и вот такого вот размера, без привлечения, альбом.
Про колбасу.
Мясо и мясопродукты 1938 года, сталинские ГОСТы. Ну, вот вы сейчас мне скажете, ну, так при Сталине, кто-то скажет, вы не скажете. При Сталине точно колбасу делали из мяса. Я журналистам специально показываю, вот прям открываю, из чего делали колбасу в СССР при жестких ГОСТах. Да, колбаса была разная. Была высшего сорта, первого сорта, второго и даже третьего. Это только осетрина не может быть второй свежести, да? А колбаса выше первый, второй и третий. Советские ГОСТы. Почему? Ну, потому что, во-первых, в СССР, хотя, говорят, все были равны, не были все равны, тоже зарплаты были разные. Зарплата академика или профессора была намного больше, чем зарплата инженера. А уж тем более лудильщицы на заводе «Динамо». А кушать надо всем. И калории нужно всем. Вы не можете сделать одну дорогую колбасу, потому что у половины людей просто денег не будет. Так вот, в сталинском ГОСТе была ливерная, растительная, третьего сорта. Вот там не было мяса. Но даже там ее делали. Поэтому колбаса у нас есть разные. И продукты у нас сегодня разделены. Вы можете на упаковке почитать. А, Б, В, Г, Д. По содержанию мяса.
А это правда то, что написано?
Абсолютная правда. Это
не
тоже
обманывают?
Ну, я не могу сказать, что никто не обманывает. Потому что, как мы договорились, что у нас вот вроде убивать людей нельзя, их убивают, да? Кто-то, может быть, и обманывает, но в целом, конечно, нет. Контроль за этим есть. А, Б, В, Г, Д. У вас есть мясные продукты, мясосодержащие, мясо растительные, растительные мясные и растительные. Вот они так разбиваются. Но колбаса содержит далеко... Во-первых, и мясо бывает разное. Бывает вот даже ГОСТовские, если взять СССРовские, там только первый сорт. А бывает первый, там и полужирная свинина какая-то. А бывает, вот много посмотрим, там манная крупа, картофельная крупа, селитра, чего там только нет, губы, пятачки. Вот советские ГОСТы. Поэтому надо перестать все время мечтать о колбасе из мяса. Потому что зельц, ну, тоже своего рода колбаса, и холодец. Не обязательно делать из мяса. Он может быть вкусным. Извините, такая передача вкусная. И когда мяса там меньше, а больше субпродуктов. Поэтому главное, чтобы это было вкусно, безопасно, доступно. И я рад, что в России потребление, как я уже сказал, на рекордном уровне 80 килограммов. Для примера, в мире потребление 43. Вот настолько россияне мясоеды. А раз они такие мясоеды, то не верят они по все эти нелепые слухи и разговоры сосед на лавочке.
Эх, про холодец вы зря мне напомнили. Поэтому надо нам срочно заканчивать нашу передачу.
И на обед.
Потому что так захотелось мне холодца такого настоящего с чесночком. А, вообще, я так понял из нашей беседы, что есть можно, не все у нас так плохо, лучше разнообразить. И, в общем-то, если уж покупать, то, если есть средства, то не покупать самое дешевое.
Правильно? Согласен, конечно.
Ну что ж, спасибо вам большое. Мы, конечно, не поговорили про очень многое, но так мы наметили кое-какие темы и какие-то мифы, которые у многих засели в головах, постарались развенчать.
Спасибо вам.
Спасибо.